сотрудники.
Почти 23 часа и 10 минут в Москве. Добрый вечер, дорогие друзья. Лев Гулько у микрофона. Это передача «Сотрудники», которую я сегодня проведу, в общем, ее. Запутался я в словах, на самом деле. Вера Смирнова, координатор эфира, проще говоря, программист у нас сегодня в «Сотрудниках». Привет, Вера.
Да, привет.
Привет. Вот сейчас чуть попозже мы начнем. Я скажу сразу, если ты не против, телефоны для... Да, для связи. Угу. Плюс 7-985-970-45-45. И это телефон для ваших смс. Вопросов 363-36-59. Да, телефончик мы тоже будем включать. Я надеюсь, что, в общем, все будет хорошо. 363-36-59. Вот так и пойдем. Вы знаете, собственно, традиционно мы должны выслушать характеристику, которая готова на Веру, а потом уже приступим.
Юстас Алексу.
Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Смирнову Веру. Агентурного псевдонима категорически нет. Один из лучших наших агентов. Подрывной деятельностью занимается с 2001 года. Послужной список и количество наград достойно уважения и восхищения. В последнее время работает над так называемой «эфирной сеткой». От ее деятельности в большой степени зависит размещение передач и рекламы в прямом эфире. Характер загадочный. Виртуозно владеет способностью сконцентрироваться в нужный момент. Из достоверных источников стало известно, что агент Смирнова в свое время закончила музыкальную школу и даже 7 лет пела в хоре. Базовое образование филологическое. МГПУ имени Ленина. В настоящий момент изучает итальянский. Владеет английским. Основное кредо – здоровый образ жизни. Любимый цвет – все оттенки белого. Хороший спортсмен.
Юстас.
23 часа и 12 минут в Москве. Для тех, кто специально повторяет, для тех, кто следит за временем. Некоторые записывают, лекционируют, между прочим. Начнем, Вер, давай начнем. Потому что вот всякие разные люди задавали главному редактору вопрос. Поскольку он представлял тебя в этой нашей вот прямой трансляции, поскольку сейчас... И сейчас идет прямая трансляция, а он представлял в таком видеоблоге тебя. И множество людей спрашивают, Вера, представляя вас, господин Венедиктов сказал, что не совсем понимает суть вашей деятельности.
Ну, на самом деле...
Подожди, сейчас я до конца. До конца. Вы так хорошо работаете, что у него нет необходимости в это вникать, спрашивает. Я отвечу да. Но хоть нам расскажите, что такое координатор, или, проще говоря, программист по-нашему.
Ну, я думаю, что на самом деле Алексей Алексеевич прекрасно понимает, чем мы занимаемся, так как это все сказывается на его работе.
Понятно.
И он с нами непосредственно работает. Мы сидим вообще друг напротив друга в одном помещении.
В глобальном помещении, да, в двух разных, но через коридор, понимаете?
Через коридоры мы регулярно общаемся, да. Координатор эфира, проще говоря, программист, занимается планированием и координированием эфира в принципе, да? Ну, я расскажу, как выглядит сетка, да, вот, чтобы было проще.
Просто вот в той характеристике, которую я записал, там написано, что в большей степени вот размещение передач, там какой-нибудь книжный гороскоп,
да,
или что-нибудь еще, зависит,
вот,
или
смотрите,
реклама,
да.
Тут идет, или здесь,
вот
или вот тут.
У нас существует
почасовая... Или приехал первый министр Твистер, там какой-нибудь, надо его быстро куда-нибудь.
Да, его нужно срочно разместить, это тоже бывает, и... Вот существует сетка поминутная на каждый час. Это формат А4, чтобы себе можно было представлять это наглядно, где поминутно расписан график нашей работы, работы радиостанции. В начале новости, в середине новости, это база, да, и программное пространство. То есть мы занимаемся планированием и заполнением и рекламным, и программным. Вот... если так на пальцах рассказывать о сетке, да, которая существует. Но на самом деле наша работа, это, я считаю, это как, да, в искусстве существует синтез искусств, то у нас это синтез работников радиостанции, то есть звукорежиссеры, продюсеры, продакшн-студии, ведущие. То есть они получают, вернее, они помогают нам работать, а ведущие в итоге получают продукт, конечный продукт нашей работы.
В виде вот такой бумажки,
сетки,
которая,
да,
называется сетка.
Да, которая...
Где написано 13.05, да. Это 13.08, это.
Да, совершенно верно.
Перерыв на 13.30.
Да, совершенно верно. И в этой сетке должно быть все максимально идеально, да, насколько это возможно. И ведущему должно быть максимально удобно работать с этой сеткой. Что, в какой час, в какую минуту идет, и гости, да, должность гостя должна быть, естественно, да, это продюсер нам, естественно, помогает. Вот.
Вот там в этой характеристике, которую я да, мы с тобой вместе сочиняли, да, к эфиру там сказано, что в необходимый момент ты можешь сконцентрироваться. Я же про этого мистера Твистера, который вдруг неожиданно прилетел,
да,
из Лондона.
Да, вот
и надо быстро
ситуации,
распихать,
да,
все и поставить его туда, куда его можно, возможно,
ну,
поставить.
Ну вот, Лёва, тебе это известно, потому что,
конечно,
да, ты работаешь с нами, и бывают такие ситуации, что вдруг сваливается гость совершенно не в эфирное время, где у нас идет реклама, программа.
25 спонсоров, заметьте, 25 спонсоров, да.
Спонсоров, программы, в которых размещены спонсоры, и которых нужно куда-то девать, и в это время они совершенно, ну, вот, в общем, неудобные гости сваливаются, да, и нам приходится связываться с рекламной службой, мы с ними общаемся, договариваемся, обкашливаем каждый момент, куда можно что разместить.
Если бы вы видели лицо иногда,
час,
с которым общаются эти люди.
Да. Рекламная служба – это отдельная история в нашей программистской жизни, потому что на них завязано тоже очень много.
Ну, конечно, мы же кушаем хлеб-то с маслом иногда.
Конечно, да. Вот, и непосредственно в работе, конечно, это для нас рекламная служба, это важно. Вот, и, конечно, мы договариваемся, куда мы что расставляем, и гость выходит в свое время, и мы это все улаживаем, утрясаем, и все хорошо. Обычно.
Да. Теперь вот такой вопрос, который тоже задает Марина, как она пишет, кинолог из города Питера. Мы сейчас пройдемся по этим вопросам. Это я читаю вопрос, который прислали к нам на пейджер. В смысле, так, господи, что я говорю, на пейджер? Сам запутался уже. На интернет-сайт, поскольку ваши смс я тут вижу чуть попозже. Вера, вы координатор, это человек-невидимка. Я слушал, что вы работаете уже 7 лет на «Эхо», ну, действительно, с 2001 года. Про вас мы услышали впервые. Ну, есть такие сотрудники, как говорил главный редактор «Невидимого фронта». Кстати, я надеюсь, что после твоего объяснения люди потом главному редактору напишут в его переписку, чем занимаются у нас здесь координаторы, чтобы главный редактор знал, собственно, от кого что зависит. Да. Но бывает, приходит девочка-студентка, например, в эфире что-то там, так сказать, и смотришь уже на слуху и на виду. Вам не обидно, спрашивает Марина, не бывает чувства зависти к ведущим передач, репортерам, комментаторам и так далее, и так далее?
Нет, чувства зависти, наверное, не бывает. Наверное, скорее возникает чувство восхищения кем-то, да, и уважения к профессионализму. Это да. Ну, чувства зависти нет. Наверное, мне что-то бы хотелось делать свое, да, наверное, может быть, что-то действительно записывать или там придумывать. Это, безусловно, да. Но чувства зависти нет, конечно, нет. Я вообще сюда хожу как в свою семью, у меня нет чувства зависти. Но это правда. Для меня никогда не было другой работы, я сюда хожу как в семью. Какое чувство зависти?
Раньше я шел в Мосэстраду как в дом родной, понимаете? Покровские ворота. Не будем продолжать, да. На самом деле есть, конечно, куча историй, которые происходили с Верой, поскольку Вера начинала не с координатора эфира, начинала ты с референта.
Да, я начинала с референта.
С ниши до... Ну как, с ниши, я сейчас не так сказал.
Ну, сюда, наверное, все приходят.
Это самое... Да, это вот такая как бы первая ступенька.
Да.
Первая ступенька,
да.
С референта.
Чистилище такое,
да,
я бы сказала, да?
Ну, можно сказать, чистилище, потому что все, кто приходит, гости, звездные и незвездные, все они проходят через референтов. И тут начинаются там всякие разные истории. Ну, что я буду за тебя рассказывать?
Да, я пришла на третьем курсе института, я закончила филфак МПГУ.
Имени Ленина,
да. Пришла референтом на стажировку, у нас пришло четверо человек, и я в результате осталась одна. Меня стажировал Сережа Абраменков. Для тех, кто не знает, его галерея у нас висит в коридоре радиостанции. Я считаю, что для меня он сделал очень много. То есть Я стажировалась, после работы мы с ним встречались, мы шли, гуляли, он мне долго рассказывал о радиостанции, об устройстве. То есть сейчас, мне кажется, такого просто, ну, может быть, нет вот такой системы, да, общения. А Сережка общался с каждым и объяснял каждому, что, как, зачем. Первая история у меня совершенно была с Черкизовым, когда я была референтом, первые дни мои, я не знала еще сотрудников, и звонит телефон, я поднимаю трубку, Вера. И Черкизов, он всегда говорил: «Чаю мне!» И я, еще не положив трубку, кричу: «Венедиктов требует чаю!» И тут я слышу: «Черкизов, это не Венедиктов, это Черкизов!» Вот, ну, в общем, вот это вот, да. И вообще я за первую неделю работы на радиостанции, я похудела на 7 или 8 килограмм. То есть
хотите было... похудеть? Да, спросите Веру, как, да. Понимаете?
Потому что я училась, работала, это был такой некий экшен.
И, да. Ну.
Ну вот из референтской еще, если истории рассказывать, то есть у меня все это знакомство происходило постепенно, и вот в одну такая смешная история, связанная с Владимиром Жириновским. Если мне проще, я расскажу.
Нет, пожалуйста, конечно. Потому что, понимаете, Владимир Вольфович, он ведь уникальный человек. Но тут, да, ну...
Да, тут... И у нас, у референтов, у нас, уже не у нас, естественно, у референтов есть такая традиция, обязанность, да, встречать гостей внизу, в холле и провожать на спецлифте в редакцию. Я встречала Жириновского, и была зима, и холодно, и так, вообще напряженный момент, он опаздывал, и все время звонил внизу телефон, и программисты опять-таки спрашивали: где, ну что, ну как? Я говорю: ну нет, вот нет. И вот мы, наконец, его встречаем, я вижу, что это Жириновский со своей свитой, и я говорю: ну что же вы так вообще? И рядом со мной стояла дама, которая хлопотала, очень беспокоилась за меня, потому что было холодно и сквозняк. И она ему тут же не принула высказать, вот что же вы, девушку заморозили, она замерзла. И вот с этим хлопотанием и этим вздором буквально, да, мы провожаем его до лифта, и мы садимся в лифт, и вся заходит свита, и довольно тесно.
И
Жириновский говорит: а вы что, замерзли? Я говорю: ну так, несколько в общем
и
есть.
И ты просто как человек неопытный сказал: да.
Да, а я так, угу. Для меня это были буквально первые дни на эхе. Угу. Жириновский говорит: так я вас согрею. И он меня буквально обнимает и смачно так целует. Да.
И что дальше?
Я в шоке, мы довольно быстро, естественно, доезжаем до 14 этажа, я рассказываю все это своим коллегам, референтам, и все, конечно, смеются, всем смешно, а у меня шок. Я говорю: девочки, как же я тут буду работать, если вот всегда так?
Скажи, пожалуйста, от чего, как ты попал-то вообще в референты? Потому что, ну, кто-то там слушал радио, кто-то чего-то еще.
Нет, у меня была преподавательница рекламы на филфаке. Анна Надеждина, я вот я ее помню, спасибо ей большое. И она предложила, видимо, такая же была текучка, или, может быть, требовались референты, она предложила нашей группе, так как у меня специальная журналистика, это был пробный курс, филолог со специальностью журналист. И вот она предложила, она здесь работала интернет-редактором, и она предложила: кто хочет, можете прийти постажироваться референтами. И я, вот мы пришли, я уже говорила, вчетвером, угу. И так в результате я осталась одна. Угу.
Знаешь, что вот Алинчик из города Казани задает вопрос, почему не стала музыкантом? Это же более творческая, как считает Алинчик, интересная профессия.
Да, музыкантом я закончила по классу фортепиано музыкальную школу.
И я закончил.
Да?
Да, фортепиано. По классу фортепиано музыкальную школу.
Да, мы вообще рыбы, коллеги, вообще.
Да. Понимаешь, даже в хоре пел, но потом мне это надоело, и мне справку, извините, я перебью, справку принесли, достали родители, что у меня голос ломается. И я в хоре не пел, слава тебе, Господи. А ты целых 7 лет.
А я, да, я пела. Я сначала, у меня было второе сопрано, это довольно сложный голос. Потом я пела альтом. Или альтом.
Тебе нравилось?
Альтом. Да, да, мне очень нравилось. Но у меня было такое академическое пение, я пела такие вот, вот классику.
Хоралы.
Типа Пергалези или, там, не знаю.
Я даже не знаю, кто это такой.
Ава Мария, да, ну что-то вот такие, такие истории. И на латыни мы пели, и да, это был период очень хороший. Но, к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, но я это дело оставила, потому что надо было поступать в институт, я закончила школу, и надо было... А так как я люблю читать книжки, это самое, наверное, большое пристрастие в моей жизни.
Как это неправильное? Ну и чего?
Вот, и, наверное, это единственное, что я умею делать в своей жизни, да, помимо...
Да ладно, ладно.
...радиостанции. Да, это читать книжки, наверное, правильно читать их, какой-то правильный, может быть, подход имею, благодаря филфаку. Вот, поэтому я поступила на филфак.
Смотри, Николай Носачев из Самары тут прислал нам вопрос. Директор программирования? Директор. Директор. Ну, хорошо, директор программирования, хорошо. У нас один директор, Николай, понимаете? Люди, вот программист, я так, директор отметаю, это человек, который делает компанию, у него много врагов. При формировании сетки надо всем угодить. Как вам это удается? Спрашивает Николай.
Как удается всем угодить?
Да. Но я бы не сказал, что врагов, конечно. Врагов-то нету, понимаете?
Тут да, надо да вы как-то... знаете, да. Просто нет, наверное, нет когда людей, которые предъявляют претензии. Вот ведущий, например, он вряд ли... Нет, он может высказать свои пожелания, что я бы хотел вот это вот поставить сюда, вот это вот сюда. Если это возможно, мы это обсуждаем и делаем все, что возможно для сетки, да? Но претензий, по большому счету, и врагов уж тем более, нет, все обсуждаемо, все решаемо, и главное вовремя это все, вовремя сделать. Мы, конечно, бывают такие ситуации, что мы все делаем в последний момент, вот случается, что валится что-то.
Ну, у нас работа такая, у нас
да, вот приходит
все
год,
время
допустим,
все в последний момент.
Да, который не запланированный, вот звонит, ну не знаю кто, вот или продюсеры вызванивают кого-то, говорят, что вот вы очень нужны, но не в эфирное время, и мне это объясняется. И что я должна делать? Конечно, я раздвигаю эфиры, я опять-таки все это делаю, и гость выходит в свое время. Это нормальная история.
Нет, Кирилл, вы знаете, он спрашивает, за пивасиком вначале старики не гоняли? Спрашивает Кирилл. Во-первых, пивасик не пройдет, потому что сухой закон. К сожалению, сухой закон, да. А потом, понимаете, дедовщина здесь не попахивает, потому что ей просто невозможно здесь быть. Я так за тебя отвечу, я не
это
знаю, как ты ответишь. Да.
Абсолютно точно, потому что я благодарна вообще своим коллегам, да. Мы вообще в шутку друг друга называем мама и дочь. Если Ира меня слышит, она, наверное, поймет. Вот. И она мне сильно много дала и много в меня вложила. И в каких-то моментах, которых у меня, может быть, не было. Но они... Я поняла, что мне, если этому я не научусь, да, то я не смогу работать. Я безумно, сначала, когда мне Венедиктов предложил, я помню, как сейчас помню, сидел Дима Хитаров и Алексей Алексеевич в комнате у Бунтмана, и вызывает меня Венедиктов и говорит: «Вера, я думаю, что тебе стоит попробовать вот быть программистом». Ну, что-то такое.
И твоя первая мысль.
И я, о боже. И когда я видела просто, о боже, я думаю, я говорю, как Ира? И он говорит, да, и Хитаров просто пополам складывается.
Наша тетя Роза экономист, как да. Карл Маркс? Нет, вот. Тетя Роза старший экономист.
Да, вот, и так мне, и, да, я решила это попробовать.
Скажи, пожалуйста, а вот спрашивают здесь некоторый народ, помогает ли прошедшая учеба в музыкальной школе, пение в хоре,
да,
филфак,
да.
Вот работе на чем помогает?
Вот,
что, вроде какие-то
вот
вещи, которые...
музыкальные в наши обязанности...
Ты музыкально кричишь на ведущих там, не знаю, что-то.
Первым сопрано, не
вторым. Да, вторым первым сопрано.
Да, колоратурным.
Да.
Мы... Вот, программисты, координаторы эфира, мы зачастую и нередко делаем анонсы, да, эфиров. То есть, если, допустим, продакшн-студия не успевает или не может сделать нам какой-то анонс, раньше мы это делали постоянно, но сейчас вот наши мальчики, которые работают в 13-й студии, они все это делают, всем этим занимаются. А если вдруг такое происходит ситуация, что нужно кого-то проанонсировать, и уже никого нет, уже все ушли, и некому записать, и некому сделать, мы этим занимаемся. Записывается, мы приносим анонс, который, собственно, мы сами составляем, да, текстовый. Подходим, я, допустим, подхожу, не знаю, там, к Тише Дзитку или там, к Инне Землер или к Сакену, да, и прошу, ну, Сакен, пожалуйста, запиши мне анонс. И Сакен безмолвно, практически безропотно идет в студию, записывает анонс, но в сухую. Мне его нужно положить на музыку, да, чтобы это как-то звучало и чтобы это было красиво.
А поскольку Вера под другой компьютер, она видит все вот эти вот наши заставки, отбивки, музыкальные подклады.
Да, у нас есть два компьютера, с которыми мы работаем, текстовый и звуковой. То есть мы сетку делаем в текстовом компьютере, а все программы, все эфирное наполнение в виде звука мы делаем в звуковом компьютере. Планируем все программы, собираются в звуковом компьютере, все анонсы, все, в общем, звуковое наполнение, оно в звуковом компьютере собирается. И мне это приходится класть на музыку, то есть я подбираю музыку под конкретно Сакена, да, кстати, в отношении Сакена скорее классика всегда бывает.
То есть вот так ты видишь Сакена, да?
Да, да.
Есть, ты это видишь вот людей.
Да, конечно, под людей это подбирается музыка.
Угу.
И музыка, и нужно попасть в такт, и нужно, если он не простой, да, не просто музыка, а какие-то еще звучки подложить, наложить и так далее. Вот это,
я сейчас объясню, Чайковского надо... Ну, я бы не сказал обрезать, понимаете? Его надо немножко сократить.
Да.
Вот, скажем, «Лебединое озеро», например, или «Танец маленьких лебедей»,
да.
Оно по звучанию там, я не знаю, там вот у нас там есть разные, так сказать, кусочки, да, но есть там 45 секунд кусочек.
Да.
А анонс, понимаете, 15 секунд. Вот, понимаете, надо Чайковского немножко сделать из 45-15.
Да.
Да, это же, это безусловно, без этого, ну как, это, так сказать,
ну как, да.
это никак.
А когда ты понимаешь, что это надо, и необходимо, ну вот ты чувствуешь, что вот именно эта музыка должна быть...
Да.
Да, поэтому ты делаешь все возможное.
Пожалуйста, спрашивает Батыр из Санкт-Петербурга, пожалуйста, выделен большими буквами, mm-hmm. коротко о правильном чтении книг. Нет, ну... есть Коля Александров.
Есть Коля Александров, безусловно.
Которую ты слышишь и которую всегда...
Да,
да. Коля, если нас слышит, большой привет.
Ну, правильно. Ну, потому что филфак предполагает какие-то знания, которые в тебя закладываются, да, и ты видишь литературу изнутри, да. И то есть ты когда читаешь и текст, да, вот конкретно, вот берешь текст, и ты видишь гораздо больше, чем обыкновенно... Ну,
ты Гарри Поттера читала, скажи?
А?
Гарри Поттера читала?
Да, я читала Гарри Поттера.
Я не читала, тебе честно скажу.
Да?
Да, правда.
Даже пробовала на английском читать. Но это для скорости я читала на русском.
И что ты после филфака в Гарри Поттере нашла?
Ну, Гарри Поттер чудесно. Я вообще люблю сказки. Моя любимая книжка, я считаю это своим антидепрессантом, это «Мумитроллей».
Ой, шикарно. Это правда, это здорово.
Это для меня, вот, мне когда грустно, плохо, там, не знаю, что-то происходит, я беру «Мумитроллей». Это моя любимая книжка, вот, в смысле такого.
Ну, понятно, да, такого. Релакса.
Да, при том, что я дипломы писала по Довлатову, по записанным книжкам Довлатова. Я вообще училась на кафедре 20 века, и моя научная руководительница Наталья Семеновна Выгон тоже, собственно, вот меня курировала. Вот 20 век мне близок.
Я-то Батыр и так понял, что вот есть, понимаешь, есть какие-то книжки, модные такие книжки,
угу.
которые вроде, ну, извините за слово,
да.
неизвестно вам, западло прочитать, не прочитать, угу. понимаешь? А есть какие-то книжки, которые надо... Ну, вот я не знаю, как здесь разобраться. Я читаю то, что мне нравится. А то, что модно, ну и с ним, что модно.
Ну да. Вообще нас, знаешь, на филфаке учили, что нет плохих книжек. Нету. Читать нужно все, чтобы знать и разбираться. Если ты будешь читать только Достоевского, Толстого, классику жанра...
Да,
то ты не будешь знать другую литературу. Читать нужно... Нет плохой литературы. Читать нужно все. И для меня это как истина. Я читаю все. Вот я недавно прочитала книжку Элизабет Гилмарт «Есть, молиться, любить».
Угу. Я помню, я ее рекламировал в книжном гороскопе.
Да, ты что?
Да.
Чудесная книжка. Ее написала журналистка американская. Это поиски гармонии, да, женщина, которая находится в стадии развода, вернее, разводится, да, и она путешествует по трем странам. Италия, Индия и Бали.
Угу.
Индонезия. И она находит свою гармонию, свое счастье, свое, как бы, да... Чудесная книжка. Вот для такого легкого чтения, я считаю, чудесно. Стивена Фрая я очень люблю. Тоже.
Ну да, это, конечно, Стивен Фрай.
Да, кстати, к Дживсу и Вустеру.
Да, кстати, к Дживсу и Вустеру, с той мелодией, с которой мы, да, собственно, с Верой, да, и начали наш эфир. Я еще раз напомню наши телефоны. +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира 363-36-59. Пожалуйста, можете звонить и задавать интересующиеся вас вопросы. Напомню, что идет видеотрансляция по нашему, так сказать, вот нашему видеоканалу «Эхо МСК» RYouTube, как я сейчас... Я бы неправильно говорю, по-английски ты лучше говоришь. Это «бродкастер» тут написано. Я все, что вижу, все читаю. «Бродкастер». Ты учишь итальянский язык сейчас.
Да.
Английским владеешь, учишь итальянский. Зачем?
Да, итальянский язык. Я очень люблю Италию. И, как сказал когда-то в своей речи Мартин Лютер Кинг, «I have a dream». У меня вот есть мечта, и я хочу...
Есть если... такая песня даже.
Да.
Да. У группы Абба. Ну. «Have a dream», да. Ну.
Если бы у меня...
Вдруг.
Вдруг когда-нибудь возможность жить в Италии, я бы, безусловно, там бы жила.
Почему?
Для меня... Я люблю в ней все, не знаю. Я довольно... Я практически каждый год туда пытаюсь выбираться, да. Запахи, вкусы, ощущения, эмоции с...
Вот этот фокаччо с чесноком.
Эти вот... Я была в феврале на Сицилии в прошлом году, и когда ты апельсины срываешь в феврале, я приехала на день рождения, апельсины с ветки, просто вот, вот сладчайшие, и те же сладчайшие, да, вот, допустим, черри, которые вот здесь, да, какие-то совершенно пресные, вино, хлеб и сыр, и вот за это можно, ну,
я... Родину продать.
Родину продать.
Можешь продать родину?
Я в кавычках.
В кавычках, я вижу, что кавычках. Вот вы видите, да, сейчас в кавычках, сейчас, да, все написано. Да, да. Вера, спрашивает Павел, сейчас переходим к серьезным вопросам. Книги — это хорошо, спрашивает Павел. А как насчет любви, спрашивает Павел, делает вопросительный знак.
А как насчет любви?
Это как насчет любви? Любви всегда хорошо. Как вот
я... Любовь — это прекрасно. Да. Я, считаю,
я не знаю, Павел, это... книги — это... В понятие любовь входит и книги,
я,
наверное.
Я считаю, что
понимаешь?
Абсолютно, да. Да, да.
Я понимаю, что Павел хотел бы познакомиться, Павел. Ну, это как-то, я не знаю, на сайт, я не знаю, куда написать.
Нет, если вас интересует, замужем, да, или нет, нет, я не замужем.
Да, вот, вы, Павел, понимаете, да, вот правильно, я все стеснялся. Вера, прямо не шушу за спиной, прямо в глаза вам сказал, нет, не замужем.
Да.
Так что, ну, пытайтесь. А ты, кстати говоря, даже мы коснулись этой темы, извини, да, угу, все-таки, так сказать, вот для тебя идеальный человек это какой? Я понимаю, что не бывает идеала, но вот есть люди... Да, а есть люди, которым вот просто на биологическом уровне ты как-то к ним вот, так сказать, настороженно относишься. А есть люди, к которым биологически тянет.
Ну, я вот если не брать в контексте любви, да, а если...
Не-не, просто, просто
в контексте любовь просто человека,
приходит,
да,
и уходит.
Ну, не знаю, ну вот, Лев, ну, если вот мы с тобой, да, вот мне с тобой, например, комфортно, я не, ну, вот, вот конкретно ты, да, мне с тобой комфортно. Я не знаю, а если брать как в человеческих качествах, да, наверное, это честность, открытость, чувство юмора. Это, наверное, пожалуй, я бы поставила вот практически на первое место, потому что если человек не обладает чувством юмора, ну... Ну, это, я не знаю, это не скучно, конечно, но это грустно.
Над тобой когда-нибудь смеялись?
Да, и если это в рамках... Мне кажется, это правильно смеяться над собой, это правильная позиция.
Ну, это да, да, это хорошо, сам, это
ну,
всегда...
Ну, так серьезно, чтобы над,
конечно,
надо мной
нет,
как-то шутили?
Нет, а над тобой там, когда-нибудь так... шутили так, знаешь, так, по-серьезному?
Нет, по-серьезному не было.
Не такого. Слава тебе, Господи.
Да.
Слава тебе, Господи. Так.
Да, но последний раз надо мной пошутила буквально. Я расскажу историю, вот эфирную, про интервью с Лавровым, да, которая была, эта шутка была вообще... Ой-ой-ой, ты никому не позавидуешь, потому что Алексей Алексеевич поехал, вот про нашу работу, да, в чем она состоит отчасти. Алексей Алексеевич поехал на интервью с Лавровым, и мы договорились, что с ним поехал системный администратор, мы договорились, что это интервью нам перешлют программистам на наш компьютер по каналам FTP, Маша Морозова уже про FTP рассказывала, но это по интернету, грубо говоря. И мы напряженные, оно должно было пойти в 16:35. Время 15, время там 15, мы сидим напряженно ждем. Вот нам просигналил системный администратор, позвонил, сказал, что вот, файл, он уже закачивается, но что-то произошло, какие-то сбои в линии интернета. И это очень медленно закачивалось. Мы не и сидим, ждем, пока это упадет. И это такое напряжение колоссальное, когда ты понимаешь, что это не просто там кто-то, да, а это серьезное интервью, и оно должно действительно выйти вовремя. Это колоссальная ответственность. И вот эта тонкость нашей работы, что ты, в принципе, готов ко всему, но ты не всегда сможешь это... Вот, ты готов ко всему и не готов ко всему, потому что случиться может все что угодно. И мы ждем это интервью, ждем, оно не падает, и интернет глючит, грубо говоря. Это было ужасно. Уже приехал Алексей Алексеевич, мы получили этот файл, половину файла. Я его открываю, а уровень там, ну, невозможно. Его невозможно даже вытянуть.
Поднять
невозможно. То есть, чтобы был эфирный звук, невозможно. Уже приехал Алексей Алексеевич, уже, к сожалению, время ушло. Он сел в эфир, это был дневной разворот. Мы кое-как сделали вот эти 2 минуты про Олимпиаду, он как раз говорил. И дальше, конечно, мы долго разбирались, что к чему и почему, но в результате мы сняли программу «Эхо большую» 18 часов, программы, которые коммерческие были в конце часа, и целый час у нас шло интервью Лавровы, оно вышло полностью, и в результате компьютерщики нам привезли хороший готовый файл, и мы его сделали, и все в результате...
Получилось.
Хорошо, да, и, в общем, я довольна результатом, хотя, конечно, это все было нервно и неприятно.
А Игорь спрашивает тебя, СМС прислал, что для вас самое приятное и отвратительное. Ну, частично ты ответил на этот вопрос, вот отвечая на мой, да?
Ну, приятное, наверное, но...
человеков.
Да, в человеке, да.
Да, а вообще? Приятное и отвратительное.
Ну, вообще приятно, что... Ну,
погода хорошая.
Ну,
жарко.
Да, когда тепло,
практически
море
и
кино, вино и домино, в общем, да.
И книжное казино, я бы сейчас сказал. Да, это из другой оперы. А Владикавказ, Михаил, я сейчас тебе процитирую, сейчас попробую, сейчас настроиться. Парло итальяно, сеньора. Это вопросительный знак, да? Come stai?
Va bene.
Это что такое? Я ничего не понимаю, я только процитировал.
Как дела, мне спрашивают.
Ага. То есть come stai — это как дела?
Come va, come sta, да, va bene.
А парло итальяно, сеньора?
Кози-кози.
Говорите ли вы по-итальянски?
Да, говорите по-итальянски, да.
Я тоже кое-чему научился.
Ну, вот.
Кози-кози.
Но мне кажется, итальянский — это вообще прекрасный, красивейший язык.
363-36-59 наш телефон. Мы готовы принять ваши звонки с вашими вопросами для Веры Смирновой. Тут спрашивает нас товарищ... Продолжая тему любви, кстати, как только мы заговорили, там, коснулись темы любви во всех ее аспектах, да, я смотрю вот здесь на компьютер, вас смотрит там столько-то пользователей, чек на 10 сразу увеличил, на 15 сразу увеличилось количество пользователей. Понимаете, Максим из Перми, я отвечу за Веру, да, у нас у всех это было. Я тебе не буду читать вопрос. У нас у всех это было, и вот, да, действительно, и было, и это все совместимо, оказывается, на самом деле. И это. Я ответил Максиму, тебе задавать этот вопрос...
Спешл фо,
да. Тебе задавать этот вопрос не буду. Давай телефончик, надевай наушники. 363-36-59 наш телефон. Слушаем вас внимательно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Меня зовут Дмитрий.
Да.
Петербург.
Да.
Скажите, пожалуйста, а бывали ли у вас какие-то серьезные конфликты с господином Венедиктовым? И если да, то как они разрешались?
Стрелялись ли вы на дуэли с господином Венедиктовым? И попали ли вы в кого-нибудь?
Нет, я считаю, что критика Алексея Алексеевича, если и бывает, естественно, она бывает, это нормально. Бывает объективно. И, конечно, мы можем обижаться на него, не обижаться. Это уже как бы наши проблемы. Но таких, чтобы серьезных конфликтов, наверное, нет. Нет. Я вот даже сейчас вот вспомнить так, чтобы мы друг на друга как-то злились, обижались или кричали в голос. Нет, такого нет.
Вы ведете дневник, спрашивает Игорь.
Нет, не веду.
Опубликуете ли его когда-нибудь? Не нет, ведешь дневник?
Нет,
как
у меня есть
многие барышни,
ЖЖ,
или немногие?
Но я не веду дневников. У меня есть книжка, куда я что-то записываю, но это далеко не дневник, это какие-то, может быть, интересные там, мысли, замечания, слова даже, может быть, фразы, которые мне стали интересны или зацепили как-то, да? Но это не дневник. Нет.
Еще один телефонный звоночек.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло. Да, здрасте, мы слушаем вас.
Алло, слышите меня?
Да, конечно. Чуть только подальше от приемника,
да,
отойдите.
Юрий, Ростов-на-Дону.
Угу.
Да.
Да, сейчас отошел. Юрий, Ростов-на-Дону.
Юр, а вы в Москве, что ли, находитесь, да?
Не, я в Ростове-на-Дону нахожусь.
Какой номер у вас интересный в Ростове? Практически Москва. Да, слушаем вас.
А вот подскажите, пожалуйста, вот я не знаю, может быть, я не совсем в тему задам вопрос, а это вот... Я звонил на радио,
да,
в Ростове, как бы, да, просто хочу описать ситуацию о работе, как бы, ваших, как бы, коллег, вашей радиостанции. Одной из радиостанций, вот есть у нас радиостанция Хит-ФМ в Ростове, вот,
ну,
это самая популярная радиостанция. Просто мне интересно, как бы, так все радиостанции поступают со слушателями, или это вот, как бы, только это Хит-ФМ?
Это вопрос делать. Кому, Вере или кому?
Ну, вопрос скорее к вам. Вот.
Ко мне. Ну, сейчас, понимаете, вот сейчас у нас главный человек, главный персонаж, это Вера Смирнова.
Угу.
Понимаете, поэтому, ну, что я вам сейчас, мы сейчас с вами разведем тут. Ну, вы мне скажите быстро, в чем дело,
короче,
я вам скажу быстрый
том,
ответ.
Что, мне потом радиостанция перезванивала и,
да,
угрожала тем, что, как бы, она на меня подаст там в суд, хотя никаких оскорблений, ничего не было.
Я не знаю, что вы ей сказали, это в этом же надо разбираться, понимаете, но обычно до этого вообще-то никогда не доходит.
Но обычно вы так никогда не делаете. Просто
нет, ну, если нас оскорбят...
Нет, если вас
сильно.
Не оскорбляли. Если вас не оскорбляли.
Нет, если нас не оскорбляли, никто в суд не подает. Спасибо,
ну,
вам
не
большое.
Не перезванивайте.
Нет, не перезванивайте. Нет, мы можем... Спасибо, Юр, я понял. Мы можем, значит, озвучить... Во всяком случае, я про себя говорю и про наших многих ведущих. Дай им Бог здоровья.
Угу.
Если какой-нибудь урод в эфире что-нибудь начнет произносить, у нас ведь все телефоны ваши высвечиваются, поэтому уж,
да,
не обессудьте, мы будем называть ваш номер телефона в эфире, и все. Вот это можем сделать.
Ну, 363... это совершенно бессмысленно, в общем.
Да, абсолютно. 363-36-59 наш телефон. Слушаем вас.
Алло.
Да.
У меня вопрос к Вере.
Пожалуйста. Как вас зовут, простите?
Первый. Скажите, пожалуйста, вы несете ответственность... Алло.
Да-да.
Мы слушаем вас.
Вы несете ответственность за сайт «Эхо Москвы»?
За сайт нет.
Это другие сотрудники и работники.
За сайт нет.
Нет.
А теперь скажите, пожалуйста, во сколько, в какую сумму «Эхо Москвы» обходится программное обеспечение, если это не секрет?
Нет, это
ну,
и вряд ли.
Я могу вам сказать,
да,
что вы удивительно красиво выглядите в том, в чем сидите.
Ой, мерси вам ужасно.
Спасибо вам большое.
Про сумму ничего не могу сказать, потому что это не в моей компетенции абсолютно, и, к сожалению, нет.
Да. А по поводу красиво выглядите, вот человек смотрит. Посмотри, еще на 20 человек прибавилось пользователей. Я смотрю тут в интернете. 363-36-59 наш телефон. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте.
Меня Артем зовут.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот хотел бы такой вопрос задать. Вот в вашей радиостанции постоянно как бы муссируется мнение о том, что вот это мое личное мнение, не обессудьте, да?
Вы Вере сейчас задаете вопрос или мне?
Я задаю вопрос Лене.
Вере, только ее Вера зовут.
Да, Вера, прошу прощения.
Ну, а вот, Вера-то, она в эфире не сидит, она готовит к эфиру все материалы.
Вот я хотел бы узнать, ну, конкретно, значит, когда она готовит материалы к эфиру, есть ли какая-нибудь директива на то, чтобы что-то было выискано из нашей действительности, что действительно как бы...
Вы про вот цензуру, что ли?
А?
Про цензуру на эхе?
Не про цензуру на
эхе.
Вы понимаете, в чем дело? Сейчас реально, да, если посудить так вот, то у нас в стране происходят реальные позитивные сдвиги в хорошую сторону. Вот. Но у меня складывается впечатление, что на вашей радиостанции постоянно идут какие-то выиски чего-то плохого.
Например?
Например, вы постоянно пытаетесь найти какие-то негативные стороны в тех же спецслужбах, в том же МВД.
Понятно.
У вас...
Ой,
спасибо,
вы
понятно,
знаете,
спасибо,
наверное,
вам большое,
я,
понятно.
Я,
да.
Я к этому,
и потом, наверное... тебе начальник говорит, значит, вот тут вот, Вера, Слушай внимательно. Здесь сейчас выявишь, вот эти, да, негативные стороны в этом, да, когда будешь монтировать Лаврова. Дню, да. Лаврова, когда будешь, чтобы тут вот мне понимать. Да. Ну, товарищ дорогой, вы же понимаете, что вы говорите или нет. Ну, конечно, это все, да.
Это не наша
негативные стороны. Вы прям, ей-богу, как будто, вот, ребята, не говорите о поджогах машин, их больше не будет. Вот из этой серии.
Абсолютно.
Ну, понимаете, ребят, не говорите о землетрясении, оно больше не произойдет. А тем более Вера, которая готовит к эфиру.
Это как из Гарри Поттера, имя, которое нельзя произносить вслух.
Да, да. Конечно, вот и книжки пригодились. 363-36-59, наш телефон, сейчас посмотрим. О! Спрашивает Долф. Долф спрашивает. Это такой, наверное, ник у него. Ник правильно говорит, да? Долф. Долф. Но не Лунгрен.
Нет.
Другой, к сожалению. Способны ли вы постоять за себя и дать сдачи?
Ну, смотря в какой ситуации, да. Но я, несмотря на то, что я занимаюсь спортом, я... Драться я, наверное...
Сейчас наушники сняла. Рукава засучила.
Драться не имею. Я исключительно занимаюсь тайбой. Это
что такое?
Это китайский бокс.
Ага.
Да.
Только руки или ноги
это
еще?
Это фитнес, да. И ноги, и руки. Ну, да, но это фитнес. Это не боевая техника никакая. Вот. Ну, постоять за себя в смысле словесно, да, конечно, могу.
Странно. Вот, знаешь, такая, значит, у Александра мысль пришла. Странно, что филфак учит читать все, а не прививает вкус к чтению правильных книг. Неужели времена Джека Лондона и Мартина Идена ушли в прошлое?
Ой,
Еще высшее образование должно стимулировать сотрудника к росту.
Ой, ну что вы, да. Нет, ну, конечно, на филфаке, конечно, мы читаем правильную, ну, как правильную, в общем понимании правильную литературу, да? Просто это позиция. Это не значит, что мы на филфаке читаем...
Баркова. Хотя читаем.
Да, ну да, я не хочу никого обижать, просто, конечно. Да, называя какие-то имена и названия книг, нет. Нет, на филфаке мы читаем про и Джека Лондона, в том числе, и Достоевского, и Толстого, и...
Мартина Идена, да, извините.
Да, и Кьеркегора, и, в общем, кого угодно.
Нет, я вот, насколько я понимаю, вопрос. Как вы можете читать вот эту всю дребедень, когда
нет,
есть...
Нет, у меня просто нет времени, на самом деле, для читать, если, как вы выражаете, дребедень.
Это я выражаюсь за него.
Ну, в смысле, я так понял. Да, какую-то непотребную, может быть, литературу.
Ой, спрашивают про футбол, Вер. За французов или за голландцев?
Ну, мне скорее голландцы.
Ближе, да, чем голландцы. Если были итальянцы, друзья мои, были бы, конечно,
да, это... Итальянцы,
да. Да. За какой клуб вы болеете, спрашивает Кирилл?
За Спартак, безусловно.
Да, но это какой-то... У нас все болеют, да, практически, Спартак. Да. Некоторые, правда, люди еще не доросли до Спартака, поэтому болеют за другие команды. Добрый вечер. Сколько у вас компьютерщиков в штабе? Спрашивает Игорь. В штабе. У вас есть компьютерщики в штабе?
В штабе компьютерщиков.
Сколько надо? Я тебе за тебя
сколько
отвечу.
Сколько надо, да.
Сколько
вот
есть.
Я вот сейчас
нас они нас нет. Сумме, друзья, да? Они на смене. Они тесно сотрудничают с Верой.
Да, я надеюсь, что числе, они не будут нас оставлять и помогать нам будут.
Да. Дальше. Кем вы видите себя через 10 лет? Не только в карьере, но и в личной жизни, спрашивает Евгений из Москвы. Говорит, 10 лет,
вот
срок очень
спросили,
большой.
Кем я вижу себя на пенсии, вот как я себя вижу на пенсии, я, наверное, бы скорее ответила.
Ну-ка, извините.
А вот ты знаешь, как-то я себя вижу вот как раз в Италии, где-нибудь, что у меня на побережье...
Южная,
да. На побережье маленький яхта,
домик.
Уютный
яхта?
Плед. Я с коктейлем, с книжкой. Рядом... Там кто? Там,
ну, кто-нибудь. Да, с бабушкой. Ты бабушка, он дедушка.
Вот, и свой дом, и вот какое-то такое доживание. Может быть, это банально, да, но где будут книжки, фильмы, и вот близкий человек, все. И где-то это должно быть вот где-то в Италии. Наверное,
эфира. Вот мы вот сейчас по ходу эфира осталось 7 минут до конца эфира. Слушатели увеличилось втрое практически. Наших. Вот я имею в виду зрителей, которые смотрят.
Чудно.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Видишь как? Давай еще раз. Наушнички надевай.
Давай.
Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здрасте.
Это Дмитрий из Москвы.
Да.
Да.
А я вот хочу спросить. Вот я сейчас в машине еду.
Да.
А кто отвечает за то, что вот как бы на магнитоле идет бегущая строка, и почему нет названия как бы эхо там или что-нибудь в этом роде.
Что же вы, ей-богу,
91,2 мегагерц.
Что же вы, мне чтобы спросить о любви, о чем-то, вы этой бегущей строка, далась вам эта бегущая строка, ну что вы, Анатолий?
Бегущая строка, я правда не знаю про бегущую строку.
Даже не слышит меня.
Это где, как, когда в машине ты едешь, да, у тебя
да.
Что-то там появляется?
Да, это такая поддержка, которой, ну, пока нет у нас, скоро будет. Но точно Вера Смирнова за это не отвечает. Это другие, друзья мои, технические службы. Что же вы как-то...
Вот когда тут будут технические службы, наверное, можно будет...
Да, конечно, еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, можно задать вопросик?
Да. Ну, давайте.
Ой,
вы только подальше, да, подальше от радиоприемника. Да. Или выключите его совсем. Как вас зовут?
Сергей меня зовут.
Хорошо.
Я даже удивлен, я пытался неоднократно дозвониться в течение, по-моему, 3 месяцев. Скажите
видите,
вопрос.
Как? Да.
Очень много идет информации о разных каких-то там деяниях политиков, чиновников. Каким образом вот они... могут повлиять на какую-то информацию, которую о них выдают, то есть далеко, скажем, не положительную.
Вы в каком смысле? Вы к Вере вас обращаетесь сейчас?
Да,
да?
Я хочу спросить. То есть вот вышла, например, какая-то информация. Вера, скажите, ну, какой-то там известный чиновник.
Да.
То есть вы знаете конкретно его фамилию.
В форме полковника.
Да. Какого-то, там, какие-то деяния. Вот каким-то образом может это повлиять в дальнейшем на сотрудников? Но... То есть на эхо, думаю, нет, конечно.
Приведите пример. Я не очень понимаю, что вы спрашиваете.
В каком смысле повлиять, что...
Украл 3 миллиарда долларов из казны. Как на веру-то это повлияет?
Да, например. Но
например.
Вы же выносите это в эфир.
Нам он ничего не даст из этих 3 миллиардов.
То есть последствий никаких не возникает ни у кого.
Нет, конечно, что вы, о чем вы говорите. Мы же как-то странные, как-то совершенно... По-моему, Вера объяснила, чем она занимается. Она вот эту сеточку, которая у нас называется, вот то, что вы слышите там, передачки друг за другом, это все практически рук дело координаторов. Они ставят, размещают, раздвигают эфир. 363-36-59, еще успеем вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне очень интересно, Вера, очень приятно. Можно я вам задам такой вопрос прозаический? Вы каждый год вырываетесь в Италию. Вы планируете свои, ну, зрелые годы, так скажем, солидные провести в Италии, как вы сказали, доживать. При этом вы финансово независимы, судя по тому, что вы не замужем, вы сами зарабатываете.
Да.
Столь достойна оплата на эхо? Или все же вас поддерживают родители? Еще пикантный вопрос. Никто не скрывает на радио «Эхо Москвы», что вас поддерживает «Газпром». И при этом с утра до ночи звучит, что мы вот слишком много сидим на игле, газовые и так далее, и чуть ли не мечтания такие подспудные, состачить бы нам с собой и стать жить бедно. Как вы планируете дальше в этом смысле судьбу свою в разрезе вашего сотрудничества с «Эхо Москвы»?
Спасибо большое. Какие серьезные прям те вопросы, Вера, задают. Сейчас, секундочку. Коля, сюда?
Да.
Сейчас, секундочку.
Вопрос, конечно, интересный.
Голос Константин Каринский.
Да,
Костя.
Здорово.
Да, ну так я вот честно скажу, ты как сейчас прямо отвечаешь, прямо сейчас за всех, Вера.
Про «Газпром» и иглу, это...
Иголка, знаете, у нас у всех разные иголки, я вам скажу честно. Сейчас
и каждый у нас
сидим
тут
на разные,
развлекается по-разному.
Да, на разных иголках мы сидим.
Кто
большая такая, маленькая, супер. Ну, в общем, не важно. А что там еще-то? Я даже забыл, о чем спрашиваю.
Смогу ли я себя обеспечивать?
Независимо ли родители помогают? Да. Никто не скрывает.
Нет, я зарабатываю свою зарплату на «Эхе Москвы» и... У меня есть зарплата на «Эхе Москвы».
Все. Да.
Я на это могу, ездить и...
Да, нет, я просто вот могу
как
честно сказать.
Как будет в старте, я не знаю.
Да, черт его знает. Вот понимаете как, вот человек откладывает это сюда. Если получается, он копит на там это. Если вот что-то ему надо сделать, он выбирает это ему сделать или это.
Да, спонсоров у меня нету.
Да, понимаете, мы же тут не... Вы считаете, что вот последняя игла «Газпрома», я не знаю, там, как это называется, идеологический шприц раньше называли «Остакинская башня». Вы думаете, у нас тут миллиарды, что ли? Нет, не миллиарды, миллионы.
Миллионы.
Миллионы. Да. К сожалению, пока яхту Абрамовича купить не можем, но маленькие катерки под Роман Аркадьевича мы можем подвести с боеголовками. 363-36-59 или нет? Или мы... Да, мы не успеем с тобой. Уже осталось немножко времени. Я сейчас посмотрю на пейджер. Вот какие-то скучные люди звонят. Не на те совершенно вопросы говорят. Где вы занимаетесь спортом? Расскажите немножко о своей семье, спрашивает Павел. Ну в конце уже. Полторы минутки осталось.
Спортом я занимаюсь в фитнес-клубе. Он непосредственно рядом с домом находится. Для меня это очень важный спорт. И он так вот дает мне витаминку радости. И я призываю всех вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Это, мне кажется, это очень правильно и помогает жизни справляться с какими-то стрессами. А что про родителей? Родители у меня прекрасные родители. У меня брат-двойняшка, он на 15 минут меня старше. Чудесный брат, и я его обожаю. Папа занимается авиацией, мама у меня занимает, она экономист. Чудесные люди, они живут 28 лет вместе, и даже 29, наверное, уже. Они счастливы, любят друг друга, и для меня они вот пример для подражания, я им восхищаюсь, я их очень люблю.
Спасибо тебе большое. Давай закончим. Вот Сергеем из Перми. Вера, пусть ваша итальянская мечта сбудется. А дальше, знаешь, там приписка, а мы будем рядышком. Сергей из Перми.
Спасибо.
Спасибо большое. Вера Смирнова, координатор эфира, сегодня была в передаче «Сотрудники».
Спасибо. Сотрудники.